Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня днем до плюс 23 градусов, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге плюс 21, пасмурно, дождь, возможно, гроза. В этом часе нашей программы ситуация в одном из крупнейших российских городов – в Тольятти. Что ждет рабочих АвтоВАЗа после очередной остановки конвейера с начала августа? Правда ли, что в город для подавления народных волнений стянуты войска и ОМОН? Как будут жить рабочие автопредприятия, оставшись без основной части зарплаты? Из Молдавии, где завтра состоятся парламентские выборы, по требованию властей должны уехать несколько независимых наблюдателей. В их число попал и российский политолог Александр Кынев. Он в эфире «Радио Свобода». Можно ли спасти Москву, которую мы знаем от архитектурного варварства? Российские эксперты совместно с британскими коллегами представили свою точку зрения на состояние московского архитектурного наследия. Международные новости. Лидеры иранской оппозиции обратились к властям страны с просьбой провести траурную церемонию в память о погибших в ходе недавних беспорядков. И вернемся к главной теме нашей программы. Почему в современной России публичная критика властей по-прежнему опасное занятие, сопряженное со смертельным риском? В подмосковных Химках, где осенью прошлого года неизвестные до полусмерти избили журналиста Михаила Бекетова, новое нападение. Тяжело ранен правозащитник, председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберт Пчелинцев. Осмелитесь ли вы после этого и других подобных случаев выступить с публичной критикой действия властей? Продолжайте присылать свои сообщения с ответом на этот вопрос, и через полчаса снова ждем ваших мнений в прямом эфире. Итак, этот час нашей утренней программы откроем с разговора о ситуации в одном из крупнейших российских моногородов – Тольятти. Рабочие Волжского автозавода готовятся к намеченной на 6 августа массовой акции протеста. Предприятие останавливает свою работу с начала августа и до сентября, а потом перейдет на сдельную оплату труда, в результате которой большинство рабочих АвтоВАЗа и смежных предприятий потеряют основную часть зарплаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Митинг протеста 6 августа должен обратить внимание руководства Волжского автозавода на проблемы простых рабочих. Сегодня дирекция ВАЗа не замечает проблем простых заводчан, говорит лидер независимого профсоюза рабочих АвтоВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Руководители АвтоВАЗа всячески препятствуют реализации прав.
Алешин, президент АвтоВАЗа, получает в месяц 3 миллиона рублей. Наверное, хорошее место для работы. Вы представьте, там пониже, пусть они там получают поменьше. Они никогда не будут решать проблемы простых рабочих. Надо собираться и требовать достойные условия жизни.
В митинге 6 августа планируют принять участие несколько тысяч рабочих Волжского автозавода. Люди намерены потребовать восстановления полного рабочего дня и минимальной зарплаты в 15 тысяч для рабочих автозавода. Сегодня ряд аналитиков высказывает предложение о закрытии АвтоВАЗа. Нельзя считать Волжский автозавод неперспективным производством, комментирует эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов.
Конвейер АвтоВАЗа остановит с 3 августа по 1 сентября. Для завода это не сулит ничего хорошего. Это значит, что рабочие снова окажутся на оплате 60% от зарплаты. Заводы продолжат увольняться молодежь. Если говорить о перспективах отечественного автопрома, то можно определенно сказать, что вопреки заявлениям, спрос на машины марки «Лада» есть. И покупатели интересуются прежде всего «семерками». Это хорошо всем известная ладовская классика. «Нивы», потому что это такой автомобиль, как у нашего премьера Путина. Ну, а также моделями «Лада Калина». Но вот в Самаре, например, выбор машин «Лада» в автоцентрах не очень большой. И многие, приезжая в Тольятти, просто не могут купить новую «Ладу». Система сбыта – это слабое место автозавода. Сейчас же заводские площадки затарены автомобилями. Если за месяц руководство завода реализует эти машины, пусть даже продажи в беспроцентный кредит, то вас может в сентябре нормально начать производство.
Тольяттинские средства массовой информации и ряд интернет-форумов сообщили, что в Тольятти прибыли отряды милиции особого назначения из других городов России. Как заявил заместитель начальника УВД Самарской области Александр Шахов, милиция не получала и не готовится получить какие-то команды из федерального центра по приведению в усиленный режим работы подразделений органов внутренних дел и спецподразделений. Сотрудники милиции допускают возможность проведения митингов в связи со сложной экономической ситуацией на АвтоВАЗе. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Поступают уже новости о том, как официальный профсоюз завода намерен решать проблему сокращения зарплаты в связи с остановкой конвейера. Вот сообщается, что профсоюз предприятия предложил рассмотреть возможность занять около 20-25 тысяч сотрудников завода на общественных работах. По мнению профсоюза, это могут быть сельскохозяйственные работы, озеленение и благоустройство территорий, уход за престарелыми и инвалидами, что позволит рабочим получать дополнительно около 4 тысяч рублей в месяц. Ну а сейчас о ситуации в Тольятти узнаем из первых рук. С нами на связи из этого города координатор межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности Андрей Лапин. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Давайте прежде всего уточним, насколько упадет зарплата рабочих АвтоВАЗа из-за остановки конвейера и введения с сентября сдельной оплаты труда?
Ну, с сентября зарплата работников сократится ровно на 50%, поскольку настолько же сократится рабочее время, согласно приказу президента АвтоВАЗа.
А сколько будут получать рабочие в августе, когда завод вообще не будет работать?
Будут получать 2/3 от средней заработной платы.
Это примерно в среднем по заводу. Это какие цифры?
Ну, примерно порядка там 6-7 тысяч рублей.
По вашим ощущениям, это действительно очень небольшая сумма, даже по среднероссийским меркам. Как вы считаете, можно ли назвать ситуацию в Тольятти близкой к критической? В частности, можете ли вы лично подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что в город, вот как сообщают, прибыли дополнительные подразделения милиции для реакции на возможные акции протеста, как это было во Владивостоке?
У меня нет такой информации, то есть я лично не видел, скажем, какие-то спецподразделения ОМОН. В городе все спокойно, в общем-то, жизнь идет своим чередом. Если они где-то и есть, то они ни в коем случае не на виду, хотя такой возможности тоже нельзя исключать.
Как вы считаете, какой выход возможен из всей этой ситуации? Банкротство или новая очередная помощь финансовой заводу из Москвы? Что может быть? Что может спасти АвтоВАЗ?
Мы считаем, что необходима действительно серьезная, продуманная, долгосрочная стратегия развития отечественного автопрома, а не какие-то спонтанные реакции в виде там тушения пожаров, там вливания денег, которые тут же растворяются и не без следа, и, в общем-то, никакого результата не дают. Нужна действительно продуманная, серьезная концепция, и мы бы, как профсоюзы, как представители работников, мы бы хотели принять в этом участие. Мы считаем, что нужно действительно помогать и развивать автопрому, но, к сожалению, время для этого упущено. Всякие, значит, команды, которые сюда направлялись в последнее время из Москвы, они не решали проблемы, они как бы работали как временщики, получали деньги, большие зарплаты, но, по сути дела, не решали проблем завода, и одна команда сменяет другую, а проблемы остаются, и сегодня мы имеем действительно кризисную ситуацию. Она, возможно, еще так не ощущается, хотя вообще у людей настроение подавленное, но ее острота будет прочувствована позже, где-то уже в сентябре-октябре, когда деньги действительно будут в дефиците, то есть люди получат маленькую зарплату, предстоят большие траты на снаряжение детей в школу, все выйдут из отпусков, потратив отпускные деньги, и поймут, что их жизнь очень сильно изменилась, уровень жизни серьезно снизился.
Спасибо большое. С нами на прямой связи из Тольятти был Андрей Лапин, координатор межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности. Сейчас в Москве 9:15. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей покинуть территорию страны накануне намеченных на завтра парламентских выборов. В Дагестане при перестрелке убиты от 3 до 5 боевиков. Приморский краевой суд отменил приговор известному боксеру Роману Романчуку, осужденному за убийство. В Дагестане в автокатастрофе погибли, по разным данным, 10 или 11 человек. В Нью-Йорке умер легендарный хореограф-авангардист Мерс Каннингем. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 82 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Свободы» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Интервью «Ожирение. Чума века». Гость американского часа – доктор Дэвид Кеслер. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Артур Миллер и Мерлин Монро. Книга Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год. Ревью картинки с выставки. Выставка «Еврейский амаркорд» Мейера Июльского. Эти и другие интереснейшие сюжеты в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас возвращаемся к актуальным событиям. Новость, которую вы только что слышали в нашей сводке. По требованию властей Молдавии несколько международных наблюдателей должны покинуть территорию страны. Напомню, на завтра, на 29 июля, в республике назначены парламентские выборы. Сегодня утром молдавские власти объявили, что часть прибывших для наблюдения за ходом выборов экспертов являются нежелательными фигурами. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал попавший в их число российский политолог Александр Кынев.
Вчера мы с коллегами прибыли в страну для наблюдения за ходом выборов в парламент Республики Молдова, которые состоятся в среду, 29 июля. Предварительно приглашения были получены от Центральной избирательной комиссии. Список на приглашение подавался Европейской сети организаций по мониторингу выборов. Ее российским партнером является ассоциация «Голос», в экспертном которой я выступаю в течение там, многих лет. Тем не менее, хотя предварительно приглашение было направлено на Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, без объяснения причин, вот примерно 140 находящихся в списке НМО, как минимум, наблюдателей, только 53 получили вчера официальную аккредитацию, остальные не получили ее без объяснения причин. Тем не менее, как бы вот в страну мы как бы уехали, да, и предполагалось, что придется наблюдать выборы без посещения избирательных участков, потому что в последний момент этих удостоверений не было. Во всяком случае, как бы есть там наглядная агитация, есть участники избирательного процесса, там и так далее. Прибыли в итоге в Бельце вчера вечером. По четкой части людей получила аккредитацию, часть нет. То есть в этом смысле можно было как-то распределить функции, и, соответственно, те, кто ее получил, могли посещать участки, те, кто ее не получил, могли как бы заниматься внешним наблюдением за общим как бы политическим контекстом в стране. Тем не менее, сегодня в 6 утра гостиницу посетили представители полиции и проводили в помещении самой миграционной полиции, где ее представителями было сообщено о принятом решении о том, что мы являемся нежелательными для Республики Молдова фигурами и должны в течение ближайших суток покинуть ее территорию.
А ваши дальнейшие действия?
В данном случае я человек законопослушный, я собираюсь выполнить предписание власти Республики Молдова, но мне кажется, что подобными действиями, достаточно топорными, имидж и страны, и этих выборов, он, конечно, не растет, мягко выражаясь.
Говорил российский политолог Александр Кынев, который прибыл в качестве эксперта для наблюдения за парламентскими выборами в Молдавии, которые намечены на завтра. И, напомню, сегодня утром молдавские власти объявили, что часть прибывших для наблюдения за выборами, в том числе и Александр Кынев, должны покинуть страну, поскольку являются нежелательными фигурами. Также скажу, что сегодня в Молдавию для рассказа о том, что там будет происходить, сегодня-завтра во время парламентских выборов отправляется корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Мы ждем его репортажей в нашем эфире. Ну, а сейчас со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Мы продолжим утренний эфир «Радио Свобода» более подробным рассказом о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я думаю, что внимание не только мое, но и многих наших слушателей привлекли громкие заголовки в прессе о том, что главный санитарный врач России запретил своим указом, как это можно представить себе из заголовков, поездки российских школьников в Великобританию из-за угрозы нового вируса гриппа, вируса А, который по-прежнему называют в обиходе свиным гриппом. Да. Насколько эта информация соответствует действительности? Что на самом деле, какое решение на самом деле принято?
Ну, на самом деле Геннадий Онищенко подписал распоряжение о запрете образовательных поездок российских школьников в Великобританию. Но сделано это было после того, как в Екатеринбург вернулись 24 человека, проходивших обучение в Англии. И 14 из них, вот эти дети, попали в больницу. А всего в России подтверждено 28 случаев заболевания вот этим самым свиным гриппом. Ну вот Геннадий Онищенко говорит о том, что наступили на грабли 4 региона, Томск, Челябинск, Перми, Екатеринбург. И было. Отмечает газета «Время новостей», что вот статус вот этого вот распоряжения Онищенко, как и его последствия, абсолютно не ясны. Тем более, что услугами британских школ языковых пользуются сотни россиян, а «Коммерсант» приводит цифру в 4000 детей, которые обучались в 2009 году в языковых школах в Англии. Ну, и не говоря о том, что с сентября многие дети просто поедут учиться туда не в языковые, а в обычные школы. По закону, главный санитарный врач страны не может закрыть границу, запретить россиянам выезжать из страны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по гражданскому уголовному арбитражному процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Подобное решение принимает парламент. Что касается Онищенко, он может информировать правительство о ситуации, предлагать решения по ее урегулированию, но никаких полномочий для вот подобных решений в одиночку он не имеет. «Коммерсант» же пишет о том, как это видит сам Геннадий Онищенко. Запрет, по его словам, может действовать по-разному. Мы, например, можем запретить оформлять путевки туроператорам, либо обратимся к пограничникам, чтобы они не выпускали группы детей, отправляющихся в Великобританию. В конце концов, обратиться к родителям можно, которые вряд ли захотят рисковать здоровьем своих детей. Ну, а вот российская газета публикует статью, озаглавленную «Не железный занавес, а здравый смысл». И вот она тоже как раз оценивает возможности вот этих рисков и их реальность и вообще необходимость. Пишет издание о том, что интернет кричит о введении железного занавеса, но можно сколько угодно возмущаться любыми запретами, в том числе и запретами на выезд за рубеж. Но когда речь идет о здоровье, хочется, чтобы торжествовали не эмоции, а здравый смысл. Заманчиво отправиться в ту же Англию для совершенствования языковых навыков, но на чаше весов знание языка или здоровье. Тут должно перевешивать здоровье. Ну, вот эта вот статья в российской газете...
Надо полагать, в российской газете есть вот то воззвание к здравому смыслу, которое, впрочем, почему-то появилось,
да,
уже после.
Да, совершенно верно, и которое рекомендуется адресовать родителям. Ну, в заключение два слова. В британском посольстве инициативу господина Онищенко пока не прокомментировали.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в свежей российской прессе нас знакомит Валерия Шабаева, а утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о самых заметных событиях в культурной жизни Москвы. И, к сожалению, здесь тоже довольно невеселая сегодня у нас новость. В Музее архитектуры представили доклад с красноречивым названием «Московское архитектурное наследие. Точка невозврата». Это толстый том, в котором собраны сведения, не только сведения о погибших и находящихся под угрозой уничтожения памятниках, но и предлагаются цивилизованные решения сохранения исторической застройки российской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Перелистывать доклад оформлено в виде превосходно изданной книги с многочисленными фотографиями. Занятие одновременно увлекательное и печальное. Грустно от того, что идут под снос или искажаются до неузнаваемости ценные с художественной и исторической точки зрения здания. Вместе с тем, комментарии к снимкам не просто содержательны, в них еще и можно найти сведения о том, что делает конкретную постройку особенной. Раскрыв наугад том доклад, увидим, к примеру, такую статью. Жилой дом с барельефами. Плотников переулок 4. 1907 год. Этот доходный дом прославился своим фризом «Парнас» с изображением знаменитых русских писателей. Барельеф был поврежден, когда в здание врезался грузовик. Доклад «Точка невозврата» подготовлен знатоками архитектуры из России и Великобритании. Один из авторов и главный редактор Эдмунд Харрис сравнивает первый выпуск аналогичного отчета за 2007 год с нынешним.
Скоро стало понятно после выхода первого издания, что хотя произошли какие-то изменения в лучшую сторону, ситуацию положительно никак не назовешь. В начале года я попадал на мероприятие, где показывали объекты, которые демонстрировались московским правительством. Там были какие-то объекты, которые действительно были очень грамотно отреставрированы. Это, например, собор Малфо-Мариинской обители. Но были еще какие-то объекты, как они поступили с ними, никак не отнесешь к реставрации. Это главный дворец и хлебный дом Царицыне. Это усадьба Римского-Косакова, точнее, та одна стена, которая от нее осталась на Тверском бульваре. Угрозы, в принципе, одни и те же, и они никуда не девались.
В точке невозврата называют и анализируют 10 угроз архитектурному наследию, самая мягкая из которых, потому что обратимая, это полное занавешивание фасадов рекламными полотнищами. Дом Сытина, яркий образец модерна на Пушкинской площади, тому пример. Хотя в целом доклад посвящен Москве, но в нынешнее издание, сообщает Эдмунд Харрис, включили также информацию о Петербурге.
Долгое время было принято считать, что массовое уничтожение памятников старины – это чисто столичная особенность. Сейчас совершенно понятно, что постепенно то же самое происходит и в других городах. И везде причины одни и те же. Недостаточно понимания того, что такое реставрация. Идея, что можно ее заменить возведением дешевых, грубых муляжей. Недостаточное соблюдение действующего законодательства или, наоборот, использование разных лазеек. Я не очень хорошо отношусь, хотя, как понимаете, не русский человек, все-таки не очень хорошо отношусь к тому, что английские слова появляются на русском языке. Но, тем не менее, все чаще встречается слово «message». И в чем заключается главный месседж нашей книги? Так вот, несмотря на то, что может сложиться довольно душераздирающее представление о ситуации в сохранении наследия в Москве, тем не менее, эта книга – это своего рода признание любви этому городу. Я думаю, что без любви было бы невозможно сделать то, что мы тут сделали. Очень часто на живых журналах, где обсуждаются вопросы охраны наследия, где освещаются ранее не очень известные памятники, встречаются отзывы вроде «Как это красиво!» «А я не знал, что у нас есть». Так, нам хотелось показать, что в Москве есть, что, несмотря на огромные разрушения, остановить эту волну пока не поздно. Есть что сохранять.
По мнению авторов доклада, утверждение московских градостроителей о том, что третьего не дано, либо жить среди исторических руин, либо в комфортной городской среде, в корне неверно. Здесь уместно вспомнить о так называемом винзаводе, в кратчайшие сроки ставшем чрезвычайно популярным местом. Старую промышленную архитектуру успешно приспособили под выставочные площади для показа произведений современного искусства. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а через полтора часа в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Увянет ли Россия? Таким вопросом задаются ее гость и ведущий. Актуальные политические и экономические проблемы обсуждают экономист и политик Владимир Милов и ведущая программы Анна Качкаева. А через несколько минут во второй половине часа нашей программы «Новости экономики». Цены на бензин в России продолжают расти, однако они по-прежнему ниже уровня начала текущего года. Международные новости. Лидеры иранской оппозиции обратились в Министерство внутренних дел страны за разрешением провести траурную церемонию в память о погибших во время недавних беспорядков в Иране. И репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Перед намеченными на сентябрь нынешнего года парламентскими выборами в Германии разгорелась дискуссия о будущем атомной энергетики. Ну а после выпуска новостей, через несколько минут мы вернемся к главной теме нашей программы. Покушению на правозащитника Альберта Пчелинцева в подмосковных Химках. Сегодня 38-летнему председателю Химкинского движения против коррупции, обмана и бесчестия будет сделана еще одна очень сложная операция. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей покинуть территорию страны. Политолог Александр Кынев рассказал в интервью «Радио Свобода», что приглашения наблюдать за ходом парламентских выборов были получены от Центральной избирательной комиссии Молдавии. Установлена личность смертника, совершившего теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, это Рустам Мухадиев, он числился в федеральном розыске. Приморский краевой суд отменил приговор известному боксеру Роману Романчуку, осужденному за убийство. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», спортсмену также на 2 месяца продлен срок содержания в СИЗО. В Дагестане при перестрелке убито от 3 до 5 боевиков. Как сообщили Интерфаксу в штабе временной группировки войск, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Поступает противоречивая информация о числе жертв автокатастрофы в Дагестане. Высокопоставленный сотрудник ГИБДД республики сообщил Интерфаксу об 11 погибших, среди которых двое детей. Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил о 10 погибших и 6 пострадавших. Россия считает позитивным решение продлить еще на год работу миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии. Об этом Эдартас заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. В Нью-Йорке умер легендарный хореограф-авангардист Мерс Каннинге. Сообщается, что он скончался у себя дома в возрасте 90 лет. В США к пожизненному заключению приговорен Ахмед Омар Абу Али, который был обвинен в участии в связях с Аль-Каидой и подготовке покушения на президента Джорджа Буша.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Раненому в субботу 38-летнему председателю Химкинского регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберту Пчелинцеву сегодня в Москве будет сделана еще одна сложная операция. Как сообщает в Управлении информации и общественных связей ГУВД по Московской области, прокушение произошло 25 июля у подъезда дома, где проживает Пчелинцев. По данным оперативников, преступник из неустановленного оружия, предположительно травматического пистолета, выстрелил Пчелинцеву в рот, после чего скрылся. По другим данным, на него напали на станции «Сходня». Сообщается, что милиция ведет розыск нападавшего, однако уголовное дело пока не возбуждено. Это уже седьмое серьезное нападение на активистов общественных движений в Химках. Самой известной до этого дня была история журналиста, главного редактора газеты «Химкинская правда», жестоко избитого осенью прошлого года, Михаила Бекетова. Почему с тех пор даже в одном подмосковном районе правоохранительные органы и власти не смогли сделать работу журналистов и правозащитников более безопасной? Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» близкая знакомая Михаила Бекетова, лидер общественного движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Большой вопрос к нашим федералам, потому что, честно говоря, мы уже устали к ним обращаться, мы постоянно обращаемся к президенту с просьбой разобраться с нашей химкинской властью. Точно так же обращался Бекетов после того, как на Юрова было совершено покушение. Юров, он выпускает газету «Гражданское согласие», получил 10 ножевых ранений, и никто не понес за это никакой ответственности. И Миша написал открытое письмо президенту, и, к сожалению, никакой реакции не воспоследовало. После того, как на Мишу напали Бекетова, мы точно так же носили петицию президенту. Более того, уже Greenpeace, делая обращение по Химкинскому лесу к президенту, вторым пунктом пишет, что обеспечьте, пожалуйста, нормальную жизнь гражданам, которые занимаются защитой своих гражданских прав. Ситуация, которая у нас в Химках сложилась, знаете, это уже что-то ненормальное, потому что вот у нас уже пошел 6-й год правления вот этой власти в Химках новой. И на самом деле за это время эта система превратилась, что все, кто каким-то образом борется так или иначе за гражданские права, они оказываются под ударом, под угрозой насилия. Честно говоря, я считаю, что в эту ситуацию должен уже вмешиваться президент лично и разбираться. Ну что же это такое за Химкинский район, что у нас, извините, покушений больше, чем в Чечне? Мы ожидали, что после того, какая была расправа над Михаилом, что все эти люди должны как-то одуматься. Но мы увидели, что они не то что не одумались, они поняли, что это метод. И они продолжают вот этим методом пользоваться. Безнаказанно. То есть если бы был найден преступник и понес бы наказание по делу Миши Бекетова, если было бы нормально возбуждено дело после того, как на человека напали, на пожилого, да, и 10 ножевых ранений нанесли Антону Владимировичу Юрову, если бы тогда было возбуждено уголовное дело, кстати, к президенту обращались, и никакого уголовного дела никто не несет наказания. То есть, понимаете, совершается преступление, но практически в Москве. Люди борются, в принципе, за совершенно нормальные вещи. Да, действительно, у нас очередь очередников, люди с 70-го года стоят в очереди, они не могут получить квартир. А Химки все расстраиваются и расстраиваются. У нас каждый клочок застроен, квартир миллион, море квартир. Почему люди не могут их получить, непонятно. Никто не просит каких-то противоестественных вещей. Совершенно нормальные, обычные вещи. Но при этом люди, которые неравнодушны к тому, что у них под носом происходит, они оказываются под угрозой.
Говорила лидер общественного движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Осмелитесь ли вы после случаев, подобных случаям с Альбертом Пчелинцевым, Михаилом Бекетовым, выступить с публичной критикой властей в какой бы то ни было форме? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Звоните прямо сейчас в прямой эфир 8 800 222 12. Бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Сергей из Армавира у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приходилось ли вам выступать с публичной критикой властей?
Нет, не приходилось.
А боитесь?
Нет, не боюсь.
Почему?
Ну, потому что если буду я конструктивно, реально критиковать власти...
Вы считаете, что все будет нормально?
Ваша нет, критика... ну, конечно, сейчас вот происходят такие вещи, когда правозащитников, когда кто выступает против властей, их просто, как говорится, на них покушение совершают.
Ну да, вот Альберт Челинцев, он критиковал власти вполне даже абсолютно конструктивно. И да. Только что вы слышали, проблемы там известны всем, какие они есть в Химкинском районе, да и в других районах Подмосковья, да и вообще где бы то ни было, да, и тем не менее вот такие вещи происходят.
Да, вы знаете, Марк, ну ведь это самое, ну свобода слова, она... необходимо быть, она должна быть, эта свобода. И поэтому вот именно люди страдают за то, что говорят правду. Иначе бы власти бы так не реагировали, что критика конструктивная и реальная. Вот. И если вот у меня есть такое четверостишее небольшое, можно прочитать?
Ну, если оно является в какой-то степени ответом на этот вопрос.
Ну да, я про свободу, вот именно про нашу свободу, про свободу слова. Свобода не придет сама собою и будет еще долго не с тобою, пока ты сам ее не завоюешь, не установишь и не обоснуешь. Вот такие вот, ну, слова, может быть, это я сочинил. Вот.
Спасибо, Сергей, спасибо, очень приятно. И еще один звонок под этими словами, возможно, подпишется наш слушатель Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, свобода, доброе утро всем. Вы знаете, как отвечу на ваш вопрос? Понимаете, если бы более сплоченнее, более солидарнее был наш народ, то нам бы никакие правозащитники вообще не нужны были бы. Да, можно закрыть правозащитникам, например, рот, но миллионы бы людей не закрыли бы никогда. Если для народа закрыты двери в средства массовой информации, то для этого есть улица. А что касается меня, то я с удовольствием присоединился к этим бы миллионам. Потому что есть такая очень русская пословица «один в поле не воин». Да, у кого есть совесть, тот пойдет, у кого нет совести, тот не пойдет. Вот как раз несплоченность и несолидарность народа правозащитников и губит. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо, я прочитаю еще несколько сообщений на нашем сайте, где тоже можно отвечать на вопрос дня, который звучит в утреннем эфире «Радио Свобода». На нашем сайте www.svobodanews.ru читатели пишут. Александр из Ленинградской области. Если думаешь, что власть не права, тогда научись задавать власти конкретные аргументированные вопросы. Требуй аргументированные ответы на эти вопросы и делай выводы. Пока россияне не осознают себя народом, нацией в широком, а не в этническом смысле, толку от выступления не будет никакого, так как власть боится только народа, а народа в России нет. И еще один пейджер. Наши слушатели Майоровы пишут, они вспоминают, что один постоянный слушатель в эфире программы Владимира Карамурзы после убийства Истемировой сказал, что боится жить в этой стране. Он не сказал, что он не хочет жить в этой стране, а именно боится. И это, как считают Майоровы, касается не только правозащитников, а всех нас. Вот так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, осмелятся ли они при необходимости выступить с публичной критикой властей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его новости российской мировой экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Экспорт нефти и газового конденсата из России в январе-мае сократился на 0,5% к уровню такого же периода 2008 года, составив чуть более 102 миллионов тонн. При этом, согласно официальным данным, его доля в общем объеме российского экспорта снизилась по сравнению с прошлым годом с 36% до 32%, а в экспорте топливно-энергетических товаров примерно с 52% до 49%. В целом, за 5 первых месяцев текущего года добыча нефти и газового конденсата в России составила 201 миллион 800 тысяч тонн, что на 0,1% меньше, чем в январе-мае 2008 года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за июнь увеличились на 8,8%, однако они по-прежнему на 2,8% ниже уровня начала текущего года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом автомобильный бензин в оптовом звене в июне подорожал на четверть, а в целом с начала года на 44%. Закупки зерна в специальный интервенционный фонд в 2009 году начнутся не ранее конца августа, начала сентября, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, уточнив, что об этом говорилось в минувшую пятницу на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства. Ранее планировалось, что закупочные интервенции в стране начнутся в начале августа. Впервые такие закупки в России были проведены в 2001 году. Механизмы интервенции предусматривают закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. В ходе предыдущих зерновых интервенций, проводившихся в России с 19 августа 2008 года по 22 мая 2009, государство закупило 9 миллионов 600 тысяч тонн зерна на 46 миллиардов рублей. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось на 60% к уровню такого же периода 2008 года, до 289 тысяч, говорится в материалах Министерства промышленности и торговли. При этом объемы выпуска автомобилей иностранных моделей снизились на 53,6%, а российских – на 65,1%. Кроме того, в первой половине года в стране было выпущено 39 400 грузовиков и 3 100 автобусов. Это, соответственно, на 72,5% и 63,5% меньше, чем в январе-июне годом ранее.
Добавлю курсы валют. На сегодня установленные Центробанком: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 82 копейки. О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Сейчас в Москве без четверти 10. Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей покинуть территорию страны накануне намеченных на завтра парламентских выборах. В Дагестане при перестрелке убито от 3 до 5 боевиков. Приморский краевой суд отменил приговор известному боксеру Роману Романчуку, осужденному за убийство. В Нью-Йорке умер легендарный хореограф-авангардист Мерс Каннингем. В США к пожизненному заключению приговорен преступник, обвиняемый в подготовке покушения на экс-президента Джорджа Буша. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые нападения на правозащитников в Химках. Кто охотится за активистами?
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов советует Рамзану Кадырову уехать в жаркие страны.
В блогах «Свободы».
Если Дзержинский признан душегубом, нужно ли переименовывать названные в его честь улицы?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем разговаривать о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Есть еще несколько забавных, я бы сказал, публикаций, о которых стоит поговорить. В студии со мной снова Валерия Шабаева. Еще раз, Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
мы
Марк.
Продолжаем обсуждать, так сказать, законодательные решения, громкие последнего времени, и среди них это закрытие казино, единый государственный экзамен впервые в широком масштабе реализуется на практике, и этой теме посвящено несколько интересных статей.
Да, темы широко обсуждаются. Ну, а первая из названных вами тем обсуждается вот под каким заголовком, причем публикует его сразу несколько газет. Другие вывески, а сидят те же рожи. Ну, так вот, откуда эта цитата? Это из слов президента цитата. «Закон о запрете игорного бизнеса повсеместно обходится». И признано это было на встрече Дмитрия Медведева и генерального прокурора Юрия Чайки. Дмитрий Медведев выслушал отчет о том, как действует вот этот вот самый запрет игорного бизнеса, который вступил в силу месяц назад. Выяснилось, что запрет не действует, а игорный бизнес продолжает действовать. Против держателей казино уже возбуждено 67 уголовных дел, и игорные заведения пытаются маскироваться. Об этом вот было доложено президенту. президенту. Ну и вот как раз Дмитрий Медведев в этой связи заявил: если же будут просто другие вывески, а за ними сидят те же рожи, это будет худшая дискредитация власти. Ну, вот, судя по всему, эта самая дискредитация власти имеет место, потому что прокуроры выявили два основных ухищрения, с помощью которых бывшие владельцы игровых автоматов пытаются сохранить бизнес. Тут вариант первый. Переделываются игровые автоматы в разрешенные законом автоматы для проведения лотерей. Вариант второй. Казино маскируется под компьютерные игровые клубы. Ну, а бороться с этим можно только одним способом. Инвестировать в создание игорных зон. Ну, а, как известно, создание игорных зон уже провалилось. Об этом говорил еще в июне замминистра финансов Сергей Шаталов, который говорил, что этот проект никак не работает. Между тем, инициатива датирована 2006 годом, когда тогдашний президент Владимир Путин предложил вот эти азартные игры запретить повсеместно, кроме ряда зон. Напоминают ведомости о том, что с 1 июля действует запрет на азартные игры на территории всей страны, кроме четырех игорных зон, которые, как, соответственно, уже сказано было, не действуют. Ведомости пишут: надо понимать, что окончательно искоренить игорный бизнес невозможно, и эта проблема есть в любой стране, например, в Соединенных Штатах Америки 30% игорного бизнеса действует нелегально. Об этом собеседник ведомости в Ассоциации деятелей игорного бизнеса говорит. По его словам, многие заведения ушли в тень еще 3-4 года назад и всегда будут там существовать, а компания Генеральной прокуратуры вряд ли продлится долго.
Ну и что касается единого государственного экзамена, я вижу интересные новости. Это результаты ЕГЭ. Вот мы рассказывали, как он сдается, как оформляются результаты, какие они в среднем по стране. Ну а сейчас самый интересный этап для тех, кто его сдавал, идет зачисление в вузы.
Совершенно верно.
И я вижу какие-то фантастические цифры. То есть по результатам
цифры
ЕГЭ конкурсы
просто
на бюджетные места зашкаливают.
Вот новые известия приводят. Конкурс на некоторые специальности превысил 100 человек на место.
Хуже. Это по официальной информации.
Да, абсолютно. Независимая газета ставки повышает. В результате того, что... Ну, в результате чего это, я скажу позже, но конкурс, по данным независимой газеты, зашкаливает за 50, а то и 400 человек на место. Ну, вот независимая газета пишет о том, что одна и та же ситуация в этом году поджидала всех, кто подает документы в вузы. Бюджетных мест, выбранных в высших школах, оказывалось очень мало или не оказывалось вовсе. Вот в результате вот этого такой вот подскок конкурса. Ну, а новые известия отмечают, что многие из зачисленных до сих пор не знают, где они хотят учиться, поскольку документы можно подавать в разные вузы. Что касается популярности различных учебных заведений, об этом, опять же, независимое пишет: лидерство держат экономические и юридические вузы и факультеты. Это при том, что уже много раз были приведены данные о том, что в результате вот этого самого кризиса, который сейчас имеет место, как раз экономисты и юристы страдают достаточно сильно и, в общем, более всех терпит вот эти неприятности. Ну, а что касается публикации в новых известиях, она заглавлена «Куда-нибудь пройду». Это вот как раз о той самой мотивации абитуриентов, потому что подают документы везде, в 6 заведений, в 7 заведений, ну и уж куда-нибудь.
Подробнее за подробностями отошлем наших слушателей к сегодняшним российским газетам с самыми яркими публикациями, в которых нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А сейчас в утренней программе «Время свободы» о самых заметных мировых новостях. Ситуация в Иране продолжает оставаться в центре нашего внимания. Лидеры иранской оппозиции обратились в Министерство внутренних дел страны за разрешением провести траурную церемонию в память о погибших во время недавних беспорядков в Иране. Со времени начала протестов в Тегеране и других иранских городах только по официальным данным погибли 20 человек. Оппоненты президента Махмуда Ахмадинеджада, победившего по официальным данным на недавних выборах, утверждают, что убитых значительно больше. О ситуации в Иране с обозревателем радио «Свободная Европа», радио «Свобода», иранским журналистом Гюльнас Исфандери побеседовала моя коллега Малика Рахманова.
Гюльназ, что говорят наблюдатели в Иране, какова ситуация в настоящее время?
Ситуация все еще критическая. Волнения, которые начались после президентских выборов 12 июня, все еще продолжаются. Да, протестов на площадях стало меньше. Но, к сожалению, когда говоришь с простыми людьми, видишь, что напряженность и недовольство властями существует. Иранцы используют любой подходящий момент, чтобы показать, что не согласны с происходящим, что они очень ждут перемен. Вот, к примеру, события, произошедшие 2 дня назад, митинг недовольных, который вновь прошел в Тегеране. Конечно же, протестующих на этот раз было меньше в десятки раз, но протесты продолжаются.
То есть можно говорить о новом потенциальном источнике конфликта и беспорядков в Иране?
В пятницу будет уже 40 дней с тех пор, как погибло большое количество людей во время митингов. Граждане хотят в этот день провести мирный митинг, чтобы почтить память погибших. В связи с этим мир Хасен Мусави, господин Хатами и Мехди Каруби, то есть все 3 лидера оппозиции Ирана, потребовали у властей разрешения провести мероприятие, чтобы помянуть трагически погибших людей. Пока власти ответа не дали. Несмотря на это, вероятнее всего, в пятницу народ все же выйдет на улицы.
Однако, по большому счету, можно ли считать, что вопрос о выборах закрыт, что потенциал протеста исчерпал себя?
Нет, я не думаю. До сих пор приходят сообщения о том, что кого-то посадили или кто-то находится за решеткой. Знаете, этот вопрос не из тех, чтобы забыть и оставить. Как я уже говорила, горят еще в пепле огоньки, и волнения еще не утихли.
Новые протесты или политические демарши оппозиции смогут как-то изменить ход событий в Иране?
Думаю, на этот вопрос никто не сможет однозначно ответить, никто не знает, что может произойти. Очевидно, что Исламская Республика Иран столкнулась с сильнейшим кризисом за последние 30 лет своей истории. Сейчас все зависит от того, какие меры, с одной стороны, примет власть. С другой стороны, не совсем понятно, как будет действовать оппозиция. Образовалась глубокая трещина между системой государственной власти и народом. В результате этого ситуация все больше усугубляется. Я чувствую, что в ближайшее время мы станем свидетелями существенного гражданского противостояния.
О ситуации в Иране с обозревателем «Радио Свободная Европа», иранским журналистом Гюльназ Исфандери, беседовала моя коллега Малика Рахманова. Утреннюю программу «Время свободы» завершит очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Германии. Перед намеченными на сентябрь этого года парламентскими выборами в Германии разгорелась дискуссия о будущем атомной энергетики. Поводом послужила серия сбоев, произошедших на атомной электростанции «Крюмель». Ее совладелец, шведский концерн «Ваттенфаль», столкнулся после случившегося со значительными трудностями. По сообщениям прессы, тысячи жителей Германии, следуя призывам экологов, отказались от услуг этой компании в пользу других поставщиков электроэнергии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В начале июля в одном из трансформаторов атомной электростанции «Крюмель», расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, произошло короткое замыкание. Реактор остановили. В Гамбурге, который находится в 40 километрах от АЭС, погасли светофоры. Также остались без электроэнергии некоторые предприятия и торговые центры города. Случившееся можно было бы всерьез не рассматривать, если бы не события 2-летней давности. Тогда на АЭС «Крюмель» произошла похожая авария. Взорвался один из трансформаторов. В течение многих месяцев атомная электростанция «Крюмель» была отключена от потребительской сети. Ввести реактор в эксплуатацию власти разрешили 19 июня 2009 года. Не успев проработать и 3 недель, АЭС вновь была остановлена до мая 2010-го. Одним из совладельцев электростанции является шведский энергетический концерн «Ваттенфаль», говорит руководитель его европейского филиала Туома Хаттака.
Новый сбой на атомной электростанции «Крюмель», конечно, негативно отразился на нашем имидже, причем как среди политиков, так и среди населения Германии.
Но при этом Туо Махаттака с оптимизмом смотрит в будущее.
Я со спокойной совестью могу сказать, что атомная электростанция «Крюмель» будет работать вполне надежно.
Местные жители к атомной электростанции относятся весьма по-разному. Вот мнение некоторых из них.
Сбои на АЭС не прекращаются. Мы живем в постоянном страхе. С нас довольны. Мы не знаем, какой будет следующая авария и к каким последствиям она приведет. Местные жители должны помнить, что именно благодаря атомной электростанции у них есть работа. Скверное чувство у меня из-за этой АЭС, потому что очень многое здесь утаивается. Все это незаконно. Атомную электростанцию нужно отключить.
27 сентября 2009 года состоятся выборы в Нижнюю палату немецкого парламента Бундестаг. После сбоя на АЭС «Крюмель» будущее атомной энергетики стало одной из центральных тем избирательной кампании, говорит федеральный министр охраны окружающей среды, социал-демократ Зигмар Габриэль.
То, что произошло на АЭС «Крюмель», пример политической безответственности. Многие годы концерт «Ваттенфалл» использует одни и те же трансформаторы и не меняет их. Мы должны как можно быстрее отказаться от атомной энергетики. А с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая придерживается иного мнения по этому вопросу, я согласиться не могу.
Действительно, по поводу будущего атомной энергетики, позиции входящих в правящую коалицию социал-демократов с одной стороны и блока ХДС-ХСС с другой принципиально отличаются. Лидер Христианско-демократического союза, канцлер Ангела Меркель, хотя и покритиковала руководство концерна Vattenfall за сбои в работе АЭС, но все же отметила.
Я хочу, чтобы Германия относилась к числу стран, которые ориентируются на будущее. А для этого в обозримой перспективе необходимо использовать атомную энергию.
Точки зрения канцлера придерживаются и лидеры Свободной демократической партии. Именно с ней в случае успеха на выборах намерен сформировать правящую коалицию блок ХДС-ХСС, говорит генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Дирк Нибель.
Я совершенно убежден в том, что энергетическая система страны должна представлять своего рода смесь, коктейль. Атомные электростанции будут работать до тех пор, пока новые энергетические технологии не получат широкого распространения.
Защитники окружающей среды призвали население Германии объявить бойкот концерну Vattenfall и отказаться от услуг этой компании. По сообщению газеты «Hamburger Abendblatt», тысячи жителей страны расторгли соглашение с Vattenfall в пользу других поставщиков электроэнергии. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами эти два часа был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Ну а сразу после выпуска новостей, через 7 минут, в нашем эфире повтор программы «Время политики». Беседа с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по законодательству, членом Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Груздевым. Обсуждаем итоги думской деятельности фракции «Единая Россия» за полугодие и предстоящие выборы в Мосгордуму. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, с 2010 года мы начнем закладывать.
Опять-таки мужчина подошел к сотрудникам милиции и привел в действие...
Это не было. Это было... Такой наглый.
Я вновь подчеркиваю, проведение выборов в этих условиях...
Демонстранты развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».